«Экономическая среда» – еженедельная программа «Радио Свободы». С вами продюсер Илья Бабчинецкий и ведущий Сергей Сининский. Здравствуйте! В этом выпуске. Что ослабит рубль? В целом, с начала года его курс к доллару вырос на 6% до уровня июня 2015 года. Новый министр экономического развития России Максим Орешкин заявил, что рубль ослабеет в ближайшее время и что прогноз его ведомства на конец года 68 рублей за доллар при нефти по 40 долларов за баррель. А если нынешние цены на нефть сохранятся, то 63-64 рубля за доллар. По словам министра, курс значительно отклонился от своего модельного уровня в сторону укрепления. Впрочем, все подобные заявления властей с начала года к ослаблению рубля пока не привели. Неуловимый баррель. Как объяснить противоположные прогнозы сегодня в отношении цен на нефть в обозримом будущем, а значит и курса российского рубля? В правительстве России теперь исходят из того, что нефть уже в ближайшие месяцы существенно подешевеет, а Международное энергетическое агентство со своей стороны прогнозирует скорое восстановление баланса спроса и предложения на рынке нефти, что в свою очередь предполагает наоборот поддержку ценам. Возможные причины столь разительных расхождений в оценках грядущей динамики цен на нефть мы и обсудим сегодня с российскими экспертами нефтяного рынка. «Экономическая среда» – еженедельная программа «Радио Свобода». Что ослабит рубль? В целом, с начала года его курс к доллару вырос на 6% до уровней июня 2015 года. В феврале чистый спрос населения на иностранную валюту вырос более чем наполовину, приблизившись к среднемесячным уровням второй половины прошлого года, сообщил во вторник Центральный банк. Впрочем, если есть на что покупать валюту, то когда же еще это делать, как не в периоды относительно дорогого рубля? Они же могут быстро и смениться на противоположное. Председатель банка Эльвира Набиуллина на прошлой неделе напомнила, что стране необходимо привыкнуть жить в условиях плавающего курса рубля и призвала избавиться от идеи фикс, все время о нем думать. Но буквально через день в ходе первой своей пресс-конференции новый министр экономического развития России Максим Орешкин заявил, что рубль ослабеет в ближайшее время и что прогноз его ведомства на конец года – 68 рублей за доллар, ибо курс, по словам министра, значительно отклонился от своего модельного уровня в сторону укрепления. Впрочем, все подобные заявления с начала года к ослаблению рубля так пока и не привели. За последние несколько дней курс российской валюты к доллару сначала снизился на 2%, вместе с курсами валюты других развивающихся стран, ослабевших, как дружно отмечали эксперты, на фоне последних событий в Сирии и вокруг них. В такие моменты аппетит инвесторов к более рисковым вложениям традиционно падает. Но уже в среду, на фоне и вновь подорожавшей нефти, и того, что на встрече министров иностранных дел стран Большой Семерки не было согласовано расширение санкций против России, рубль вновь укрепился, отыграв четверть потерь последних дней. Но попробуем оставить в стороне геополитические факторы и вспомним, что цены на нефть, главный курсообразующий фактор для рубля, от самой России мало зависят, разве что страна вдруг решила бы резко сократить свой нефтяной экспорт. Зато от нее напрямую зависят процентные ставки на внутреннем финансовом рынке. Они сегодня высоки, а это привлекает зарубежный капитал на рынок российского государственного долга, что, в свою очередь, существенно укрепляет рубль. Но процентными ставками заведует, условно говоря, Центральный банк, у которого свое понимание динамики их снижения, то есть с учетом целевого уровня или таргета банка по инфляции в стране. Получается, намек министра экономического развития в части грядущего ослабления рубля именно в эту сторону. Из Москвы руководитель управления рыночных исследований инвестиционно-финансового дома «Капитал» Константин Гуляев.
Я согласен, что Минэкономразвитие, скорее всего, намекает, конечно, на ставку ЦБ. Министерство видит, что инфляция практически достигла таргета, который ставил перед собой Центробанк. И, в общем-то, и уровень инфляции, и сложившийся уровень доллара позволяют, в принципе, Центробанку более активно понижать свою ставку. Поэтому, в принципе, можно понять, почему Минэкономразвитие рассчитывает, наверное, на дальнейшее понижение ставки. В связи с этим, наверное, и делается такой вывод о том, что при понижении ставки будет как раз рубль ослабевать, так как необходимость в рубле для покупки рублевых инструментов будет снижаться.
Главный экономист шведского банка Nordea в Москве Денис Давыдов.
Здесь вряд ли стоит оценивать комментарий господина Орешкина как намек в сторону того, что Центральному банку необходимо пойти более ускоренными шагами по направлению к снижению ставок. Здесь скорее ему, как главе ведомства, отвечающего за экономический рост, пришлось говорить о том, что действительно краткосрочный фактор укрепления рубля по большей части вносит негативный эффект в динамику основных базовых производств и ВВП в целом. У нас экономические агенты, ориентированные на экспорт, стали терпеть определенные неудобства. Их конкурентные преимущества при повышении курса рубля теряются или становятся меньше, во всяком случае. Поэтому, ориентируясь на более долгосрочные взгляды, конечно, господин Орешкин озвучил условно желаемый курс рубля, при котором вот как раз-таки при текущей структуре модели экономики ситуация выглядела бы более благоприятной.
Министр экономического развития говорил, что при неизменности курса рубля следует ожидать серьезного ухудшения состояния текущего счета России с учетом сезонности уже в июле-августе. Текущий счет, напомним, объединяет операции как экспорта-импорта товаров и услуг, так и финансовые потоки в обоих направлениях. Главный экономист по России голландского банка ING Дмитрий Полевой.
Чем крепче курс рубля, тем больше потенциальный спрос на импорт и со стороны населения, на потребительские товары, и со стороны компаний в части оборудования, каких-то материалов, сырья. Поэтому чем крепче курс, тем больше спрос на импорт, тем меньше торговое сальдо, потому что импорт входит в это сальдо с отрицательным знаком. Традиционная сезонность – это рост профицита в первом квартале и постепенное ухудшение его в течение второго, третьего квартала. В третьем квартале обычно наступал пик, то есть минимальное значение профицита, либо в отдельном годы, даже небольшой дефицит. Орешкин говорит, что если курс рубля по той или иной причине останется на текущем уровне, то профицит текущего счета сильно сократится. Но это первый элемент этого процесса. А второй элемент, что, ну, скорее всего, предполагается какой-то дальнейший существенный приток капитала, который будет нивелировать на первом этапе продолжающееся ухудшение текущего счета. Но в какой-то момент все равно механизмы корректировки будут запущены, и рубль вот за счет как раз слабого текущего счета начнет корректироваться.
Если не иметь в виду снижение ключевой процентной ставки Центральным банком России, то другим механизмом влияния на курс рубля, по идее, могло бы стать, например, решение Министерства финансов резко увеличить покупку им валюты в рамках нового бюджетного правила. То есть, используя для этих покупок дополнительные к предусмотренным текущим бюджетам нефтегазовые доходы казны. Такие ежедневные покупки начали еще в феврале, но пока они, как видим, рост курса рубля не сдержали. Константин Гуляев, инвестиционно-финансовый дом «Капитал».
Мы видим, что Минфин покупает в два раза меньше, чем объявлял изначально. Сумма дневной покупки составляет чуть более 3 миллиардов рублей, а изначально было заявлено более 6 миллиардов рублей. Поэтому это, конечно, никакого влияния, по сути, не оказывает. Единственное, заметно, что внутри дня, когда идет покупка, ну, можно так примерно понять, когда она проходит. Это влияние буквально там ограничивается максимум полчаса-час. Все. Для того, чтобы как-то повлиять существенно на рубль, даже пускай вербально, словесными какими-то интервенциями, для этого нужно заявлять о значительно большем объеме покупки.
Дмитрий Полевой, банк ING.
Механизм покупки Минфина на этот год озвучен, поэтому каких-то отклонений от этого механизма мы как минимум не ждем. Если Минфин будет пытаться как-то менять объем покупки в сторону увеличения вне зависимости от тех правил, которые он сам в феврале озвучил, это будет явным сигналом к тому, что действительно ведомство пытается добиться более низкого курса рубля. С нашей точки зрения, такого явных целей министерство перед собой не ставит. Несмотря на все, то волатильность, которая есть на валютном рынке, рублевая цена нефти находится на уровнях, существенно превышающих те уровни, на которых рассчитывался бюджет. Поэтому с бюджетной точки зрения, с фискальной точки зрения, иметь более слабый курс рубля сейчас Минфину не обязательно.
По базовому прогнозу Министерства экономического развития, обменный курс российской валюты может снизиться к концу года до 60%. 58 рублей за доллар, с нынешних, напомним, примерно 57 рублей, если нефть к тому времени будет стоить 40 долларов за баррель, а не 55-56 долларов, как сегодня. Если же цены на нефть останутся на текущих уровнях, продолжал министр, то курс выйдет на уровень 63-64 рубля за доллар. Однако такое снижение курса рубля предполагает как минимум воздействие каких-то других важных факторов. Скажем, что Центральный банк России будет довольно активно снижать свою процентную ставку, сокращая нынешнюю привлекательность рублевых активов для зарубежных инвесторов. Или то, что Федеральная резервная система, то есть Центральный банк Соединенных Штатов, будет наоборот довольно активно повышать свою ставку, что традиционно укрепляет доллар, так как приводит к перетоку капиталов в Соединенные Штаты из других стран, в первую очередь из развивающихся. Однако все эти факторы в таком именно развитии как минимум остаются под вопросом. Денис Давыдов, Банк Нордеа.
Действительно, при более слабой нефти рубль закономерно должен выглядеть слабее. Однако, если мы исходим из того, что ОПЕК продлит свое соглашение на вторую половину года, а это является нашим базовым сценарием, а рубль при более сильной нефти закономерно и логично будет выглядеть тоже более сильным. Что же касается действий американского регулятора, то даже если ФРС не пойдет на более агрессивные шаги по ужесточению своей денежно-кредитной политики, во всяком случае он уже готовит рынки к нормализации своего баланса, и это называется, он управляет ожиданиями рынка. В этом случае, конечно, под конец года следует ожидать более активного интереса к активам номинированных долларов США, и в этом случае частично деньги с развивающихся рынков перетекут как раз-таки в Северную Америку, и, как следствие, создадут дополнительное давление на развивающиеся рынки, рубль в том числе.
Константин Гуляев.
На мой взгляд, из этих трех факторов, которые, конечно же, являются менее значимыми, чем политические факторы, геополитические, два вполне возможно. Это, во-первых, понижение ставки ЦБ в течение года, и повышение ставки ФРС тоже в течение текущего года, и даже может быть не только повышение ставки ФРС, но и сокращение их баланса. Это тоже окажет очень серьезное влияние. Что касается цен на нефть, то Минэкономразвитие прогнозирует такой курс доллара при ценах на нефть 40 долларов за баррель к концу года. Но с моей точки зрения это уровень несколько занижен. Вот как раз цены на нефть вполне могут быть и выше. Конечно, тут во многом зависит от действий ОПЕК по поводу продления, сокращения заморозки добычи или не продления. Но мне кажется, что цены на нефть могут быть даже выше 50 на конец года. При такой цене на нефть прогноз Минэкономразвития курс доллара 63-64 рубля вполне реалистичен.
Денис Давыдов.
Что же касается действий российского регулятора, то его основной целью является даже не столько достижение таргета по инфляции в 4%, а удержание его на этих отметках. В этом ключе слишком активные ослабления могут иметь отрицательный эффект, потому как российский регулятор долгое время вырабатывал определенный лимит доверия. И здесь нет шансов и возможности сделать шаг вперед, чтобы потом сделать два шага назад. То есть Центральный банк по-прежнему останется верен политике умеренно жесткой денежно-кредитной и продолжит действовать с определенным буфером для понижения ставки. В этом ключе рубль все-таки будет получать большей части поддержку от действий и от проводимой политики регулятора.
Спасибо. Напомню, на наши вопросы отвечали в Москве главный аналитик шведского банка Nordea Денис Давыдов, руководитель управления рыночных исследований инвестиционно-финансового дома «Капитал» Константин Гуляев и главный экономист по России голландского банка ING Дмитрий Полевой. Экономическая среда. Еженедельная программа «Радио Свобода». Продолжаем выпуск. Неуловимый баррель. Три события сошлись в один день, 13 апреля. Министерство экономического развития России в своем прогнозе, одобренном на заседании правительства, указало среднюю цену российской нефти в нынешнем году на уровне примерно 45,5 долларов за баррель. Для сравнения, в январе-марте она составила в среднем 52 доллара, а на 2018 год и вовсе 41 доллар. В тот же день первый заместитель председателя Центрального банка России Ксения Юдаева выступала выступая на форуме в Москве, напомнила о базовом прогнозе банка, предусматривающем снижение цен на нефть в краткосрочной и среднесрочной перспективе до 40-45 долларов за баррель, с нынешних, напомним, 55-56 долларов. И в тот же день, 13 апреля, очередной обзор мирового рынка нефти представило Международное энергетическое агентство, подразделение Организации экономического сотрудничества и развития, объединяющее на сегодня 34 наиболее индустриально развитые страны мира. В нем, с одной стороны, шла речь о снижении прежних оценок роста спроса на нефть в мире, а с другой – о том, что нефтяной рынок уже близок к восстановлению баланса на нем, что, в свою очередь, предполагает, наоборот, поддержку ценам. Возможные причины столь разительных расхождений в оценках грядущей динамики цен на нефть мы и обсуждаем сегодня с российскими экспертами нефтяного рынка. Итак, Международное энергетическое агентство чуть понизило свой прежний прогноз темпов роста общемирового спроса на нефть в 2017 году, отметив при этом, что такого рода замедление темпов может стать реальным уже второй год подряд. Но что здесь более значимо для нефтяного рынка и цен на нем? Что темпы роста спроса могут снижаться, или что сам рост этого спроса, тем не менее, продолжается? Из Москвы аналитик австрийского банка Райффайзен Андрей Полищук.
Здесь главным фактором является все-таки то, что рост спроса продолжается, несмотря на то, что темпы становятся ниже, но это вполне ожидаемо. По-прежнему они вполне высокие. То есть на 2017 год ожидается рост спроса примерно на 1,3 миллиона баррелей в день. Это достаточно существенный объем. Для сравнения, Россия добывает около 10 миллионов баррелей в день.
Агентство указывает, что ключевыми факторами снижения прежних оценок роста спроса на нефть стало не только замедление его темпов в самих странах ОЭСР, то есть Организации экономического сотрудничества и развития, но и в крупных развивающихся экономиках, таких как Россия и Индия. Но, скажем, в России за 3 года кризиса любой рост спроса уже давно замедлился, а теперь, когда спад экономики сменился ее стагнацией, а, возможно, и небольшим возобновлением роста, следовало бы, наоборот, ожидать и соответствующие ускорения спроса на энергоносители. Или такой пересмотр оценок агентства следует понимать как-то иначе? Из Москвы аналитик нефтяного рынка из аналитического кредитного рейтингового агентства АКРА Василий Тонруков.
Я думаю, что это следует понимать немножко иначе. Речь идет не просто о снижении темпов роста спроса, а о снижении оценок относительно предыдущих оценок. То есть предыдущий прогноз международного агентства предполагал рост на 1,4 миллиона баррелей в сутки спроса на текущий год. Сейчас они несколько его понизили. Ну вот, собственно, речь идет о том, что не оправдываются эти прогнозы именно из-за того, что не так быстро растет спрос в России и Индии, как им это казалось в начале года. Но это не говорит о том, что спрос не растет. Он все равно растет, просто по сравнению с предыдущими оценками темпы несколько ниже, чем можно было прогнозировать ранее.
Судя по оценкам Международного энергетического агентства, сегодня накопленные в мире запасы добытой нефти на 10-11% превышают среднегодовые уровни последних 5 лет. И само наличие этих избыточных запасов также оказывает давление на текущие цены нефти, наряду с превышением текущего ее предложения над реальным спросом. И тем не менее, агентство уже не в первый раз повторяет свой тезис о том, что мировой рынок нефти в целом близок к достижению баланса на нем спроса и предложения, упоминая при этом и фактор действующего соглашения стран ОПЕК и неОПЕК о временном сокращении добычи. Андрей Полищук, банк Райффайзен.
Рынок действительно на данный момент, мне кажется, близок к балансу, в первую очередь за счет сокращения добычи ОПЕК и других добывающих стран, в том числе и России. Но это положение довольно шаткое, потому что если не будет продлено данное соглашение, вполне возможно, что во втором полугодии 2017 года мы увидим одновременный рост добычи в странах ОПЕК, в России и в том числе США. Тогда рынок снова выйдет из баланса, будет достаточно высокое предложение, что может привести к падению цен на нефть. Если говорить о запасах, то действительно они довольно высокие на текущих уровнях, выше, чем средние за последние годы, но стоит отметить, что это соглашение между добывающими странами привело к их небольшому сокращению. Все-таки, наверное, не столько, насколько они рассчитывали, но эффект от сокращения добычи мы действительно видим уже как в ценах, так и в запасах.
Международное энергетическое агентство ожидает, что добыча нефти в Соединенных Штатах, ни в каких соглашениях о ее сокращении не участвующих, в 2017 году вырастет примерно на 8%. Но если исходить из прогнозов, прогнозов агентства о восстановлении баланса на мировом рынке нефти, получается, рост американской добычи может оказать куда меньшее влияние, чем ее временное сокращение странами ОПЕК и не ОПЕК. Василий Тонруков, агентство АКРА.
Насколько я понимаю, все расчеты международного агентства, они не закладываются на вторую половину года на продление этого соглашения. То есть речь идет о балансе рынка даже без продления соглашения. Нужно учитывать сезонность спроса на рынке нефти. Первый и второй квартал – это всегда минимальный уровень спроса за год, а в третьем-четвертом квартале происходит обычно скачок. Собственно, можно посмотреть по цифрам самого агентства. Второй квартал – спрос 95,9 примерно миллионов баррелей в сутки, а третий квартал уже 97,14 миллионов баррелей в сутки, то есть почти на 1,3 миллиона баррелей в сутки вырастает спрос в третьем квартале по сравнению со вторым. И в четвертом квартале продолжается этот рост. Собственно, вот этот вот фактор роста спроса, он и сыграет роль. Получается, что рост спроса, он в любом случае превосходит темп роста добычи в США. И даже в условиях, когда, возможно, не будет продлено соглашение, и, соответственно, страны, участвующие в соглашении, начнут восстанавливать добычу, даже в этом случае очень велика вероятность того, что рынок будет находиться в состоянии дефицита уже в третьем квартале. И это уже будет устойчивый дефицит, то есть не связанный с какими-то временными соглашениями.
Но это, возможно, дефицит лишь по текущему предложению, что само по себе пока не факт. А ведь есть еще и избыточные накопленные запасы нефти, которые также быстро сокращаться явно не будут.
Я, естественно, имею в виду, что вот этот дефицит, он будет восполняться как раз из запасов. Соответственно, запасы будут сокращаться. В принципе, для того, чтобы запасы пришли к некому среднему историческому уровню, потребуется порядка полугода, может быть, несколько больше. Если будет продлено соглашение о заморозке, то это произойдет намного быстрее, конечно.
Андрей Полищук.
Я бы сказал, что в среднесрочной перспективе, то есть до конца 2017 года, соглашение между добывающими странами, наверное, ключевой фактор для цен. Если соглашение будет продлено, то страны ОПЕК могут добавить более 1 миллиона баррелей, еще Россия наверняка несколько сотен тысяч добавит. То есть цифры дополнительных объемов, которые могут быть выброшены на рынок, сопоставимы с ростом спроса в 2017 году, который сейчас прогнозируется на уровне 1,3 миллиона баррелей. Это очень существенный объем, и, соответственно, он окажет давление на цены, и я думаю, что в таком случае цены могут идти на 40 долларов вновь. Но я все-таки полагаю, что ОПЕК, главным образом Саудовская Аравия и Россия в том числе, они все-таки рассчитывают сохранить цены на нефть хотя бы вблизи 50 долларов за баррель, и соглашение в каком-то другом виде может быть продлено. Может быть, какие-то страны будут исключены, так как они сейчас не полностью выполняют свои обязательства. И, возможно, лимиты по добыче тоже будут пересмотрены для некоторых стран, в том числе и России, так как Россия может и готова увеличить добычу.
Если в целом говорить о текущих оценках Международного энергетического агентства, то создается впечатление, что цены на нефть скорее падать не будут, так как возникают новые факторы их поддержки. Но при этом и очень многие аналитики, да и, как видим, профильные российские ведомства говорят о грядущем снижении цен, причем весьма существенном. В чем, на ваш взгляд, истоки таких противоречий в оценках? Василий Тонурков.
Тут можно даже говорить о двух факторах. Первый фактор, скажем так, сроки этих оценок. Если не будет продлено соглашение о заморозке, то, вероятно, цены на нефть упадут в какой-то момент, и действительно сложно сказать, где там будет дно. Но говорить о том, что это долгосрочное падение, нельзя. И, собственно, когда международное агентство говорит о том, что оно не ожидает падения цен на нефть, речь идет о долгосрочных оценках, когда многие эксперты говорят о том, что цены на нефть могут упасть, скорее речь идет именно о краткосрочном падении, не о какой-то долгосрочной тенденции к тому, что цены останутся, скажем, на уровне 40 долларов очень надолго.
Но так или иначе, правительство России теперь исходит из их предстоящего существенного снижения.
В какой-то степени это просто способ перестраховаться, потому что настолько многие параметры экономической политики зависят от уровня цен на нефть, что закладывать позитивный сценарий, наверное, просто нецелесообразно. Лучше перестраховаться, заложить консервативный сценарий.
Андрей Полищук.
Я думаю, что здесь разница главным образом в том, что эти оценки даны для разного периода времени. Международное энергетическое агентство скорее говорит о более долгосрочном периоде, что спрос будет расти плюс-минус с похожими темпами, что в 2017 году. И, соответственно, рост спроса, он поддержит цены на нефть и, возможно, даже приведет к их росту. В то время как более короткий период времени идет разговор о том, что дисбаланс на рынке может сохраниться и даже увеличиться. То есть предложение будет высоким, если соглашение между ОПЕК и другими добывающими странами не будет продлено. Тогда мы столкнемся с тем, что во втором полугодии 2017 будет существенный рост производства, в то время как рост спроса он все-таки ограничен в текущем году. И эти дополнительные объемы приведут к давлению на цены на нефть, которые, соответственно, могут из-за этого снизиться.
Василий Тонурков говорил о двух факторах таких расхождений в оценках грядущей динамики цен на нефть. Первый, напомню, сроки, то есть периоды времени, которые эти оценки покрывают. А второй фактор, Василий?
Второй фактор – это, наверное, все-таки восстановление добычи в США и темпы восстановления этой добычи. Очень разнятся оценки. Международное агентство прогнозирует некоторый рост в этом году, но если посмотреть на их долгосрочный прогноз, который они, по-моему, в марте опубликовали, они ждут, что по сравнению с 2017 годом к 2022 году добыча в США вырастет всего около 1,4 миллиона баррелей дополнительной добычи. Это не высокие темпы. Каким образом они приходят к этой цифре, это очень большой вопрос, но что касается других экспертов, которые прогнозируют взрывной рост добычи в США и резкое восстановление, что, собственно, является основным риском для рынка нефти, то зачастую эти прогнозы являются просто инерционными. То есть берется некий тренд роста добычи, который наблюдается, скажем, за последние полгода, и этот тренд продлевается в будущее.
Но ведь и сам этот тренд напрямую зависит от динамики мировых цен на нефть.
Так или иначе, эти темпы роста добычи в первую очередь завязаны именно цены на нефть. И когда Международное энергетическое агентство прогнозирует относительно низкие темпы роста добычи в США уже там с 18 по 22 год, речь идет и об относительно низких темпах роста цен. То есть цена нефти на 2022 год прогнозируется на уровне около 58 долларов за баррель. Собственно, поэтому и получаются такие низкие темпы. При этом само агентство заявляет, что если цены на нефть будут расти быстрее, например, до 80 долларов за баррель, то фактические темпы роста могут оказаться более чем в два раза больше. Добыча в США, то есть при 58 долларах за баррель в 2022 году они прогнозируют рост добычи на 1,4 миллиона баррелей, а при 80 долларов за баррель рост добычи больше, чем на 3 миллиона баррелей к 2022 году по сравнению с 2017.
Спасибо. Напомню, на наши вопросы отвечали в Москве заместитель директора группы корпоративных рейтингов аналитического кредитного рейтингового агентства «Акро», аналитик нефтяного рынка Василий Тонурков и аналитик нефтяного рынка из австрийского банка «Райффайзен» Андрей Полищук. «Экономическая среда» – еженедельная программа «Радио Свобода». Все материалы этой рубрики на сайте свобода.орг. Вход с главной страницы, раздел «Экономика». С вами прощаются продюсер программы Илья Бабчинецкий и ведущий Сергей Сининский. Всего вам доброго.
Радио «Свобода» на этой неделе 20 лет назад. Архивный проект. Самое интересное из нашего общего прошлого. Незаконченная история, незажитые раны, все еще живые надежды. Могла ли Россия пойти другим путем? Слушайте сразу после выпуска новостей.
«Время свободы» – информационно-аналитический радиожурнал. Новости, репортажи, анализ событий, архивные материалы. Каждый будний день в 8 часов вечера. С вами в эфире Андрей Шароградский.